Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в эфире программа «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко и Лариса Волошина. Сегодня в выпуске.
Президент России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной идет к финалу.
В Крыму в районе Судака затонул прогулочный катер.
В Севастополе усилена работа инфекционной больницы.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube страницах Крым Реалий. Задавайте ваши вопросы и комментируйте.
У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 26. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну и как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Президент России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной идет к финалу и будет масштабным. Об этом он сказал на заседании Восточного экономического форума в российском Владивостоке.
И нам достаточно сложно было принимать решение в отношении конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями. Так что, я думаю, в ближайшее время это станет известно.
По словам российского президента, обмен – это хороший шаг к нормализации отношений между Россией и Украиной. На данный момент нет реакции соответствующих ведомств Украины, а также независимых источников на заявление Путина.
Сегодня также стало известно, что Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи гражданина Украины бывшего боевика группировки ДНР Владимира Цемаха. Как предполагается, Цемах может быть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена с Украиной. Суд удовлетворил ходатайство защиты экс-боевика, при этом наложив определенные личные обязательства, в частности, являться по вызову суда на электронный браслет, но электронный браслет Цемах носить не будет.
Ранее 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не обменивать Владимира Цемаха. Европейские парламентарии указывают, что он считается важным свидетелем в расследовании катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Также сегодня появилась реакция нидерландских следователей на изменение меры пресечения экс-боевику. В международной совместной следственной группе, которая занимается расследованием дела о сбитом Боинге рейса MH17, заявили, что бывший боевик группировки ДНР Владимир Цемах является, далее цитата, «интересным для следствия человеком».
Пресс-секретарь следственной группы Брехте ван де Мостейк в комментарии «Радио Свободы» отметил, что это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться, но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить, отметила пресс-секретарь. Представитель группы отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи допросить Цемаха после того, как его задержали украинские спецслужбы.
Напомним, что о том, что украинские спецслужбы вывезли Владимира Цемаха с оккупированной территории Донбасса в июле, об этом сообщала российская служба BBC. По их данным, Владимир Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня этого года. По словам адвоката и родственников экс-боевика, украинские спецслужбы вывезли его на подконтрольную Киеву территорию, где он был арестован на 2 месяца. Цемаха обвиняют в создании террористической группы или террористической организации. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Крым в центре внимания.
В Крыму в районе Судака затонул прогулочный катер. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму. По информации ведомства, на борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа. Из них 13 были спасены, а поиски одной женщины-пассажира продолжаются. Об этом сообщает в российском МЧС. Однако поисково-спасательные работы были приостановлены из-за шторма. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
В российском МЧС по Крыму уточнили, что сообщение о происшествии поступило сегодня в 13:40. Катер затонул в районе мыса Меганом на расстоянии около 200 метров от береговой линии. Прогулочный катер перевернулся из-за большой волны. В ведомстве также отметили, что спасенные пассажиры и члены экипажа в медицинской помощи не нуждались.
Прямой эфир.
В Европейском суде по правам человека пройдет заседание по делу о нарушениях в Крыму. В пресс-релизе, опубликованном на сайте суда, говорится, что слушания касаются дела по заявлению Украины 13 марта 2014 года. Украина утверждает, что с 27 февраля 2014 Россия контролирует автономную республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.
На сайте суда также уточняется, что... Далее цитата. «Речь идет о нарушении ряда статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, включая право на жизнь, свободу слова и передвижения», говорится в пресс-релизе.
Ранее ЕСПЧ перенес дату запланированных на 27 февраля слушаний по межгосударственному иску Украины против России о нарушении прав человека в Крыму. 10 августа прошлого года Украина подала в Европейский суд по правам человека новую межгосударственную жалобу относительно украинских политзаключенных в Кремле.
На рассмотрении Европейского суда по правам человека также находятся 4000 исков граждан, связанных с событиями в аннексированном России Крыму и на Донбассе.
Крым в центре внимания.
У осужденного по так называемому делу украинских диверсантов Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья. Об этом корреспонденту Крым Реали рассказал его адвокат Сергей Легостов после посещения своего подзащитного в следственном изоляторе Симферополя. По словам адвоката, Владимир Дудка жалуется на постоянные боли в области желудка.
Жалобы пишут, назначают минимальное лечение. Стрессовая ситуация, это ж уже у него с 16 года, по-моему. Стрессовая ситуация и надлежащее лечение там, ну, практически оно невозможно. Не заточена медицина, получается, для выздоровления лиц, которые обвиняются, подсудимых, осужденных, я так полагаю.
Адвокат также отметил, что Дудка обращается к администрации следственного изолятора с просьбой оказать ему лечение. Кроме того, представители СИЗО до сих пор не выдали родственникам и адвокатам Дудки результаты его медицинского обследования от 10 октября прошлого года, которое проходило в больнице имени Семашко. Комментариев администрации следственного изолятора по этому поводу пока нет.
Напомним, подконтрольный России Севастопольский городской суд 4 апреля этого года приговорил Владимира Дудку к 14 годам тюрьмы за якобы подготовку диверсий в Крыму по заказу украинской разведки. Суд также назначил ему штраф в размере 350 тысяч рублей. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим приговором.
Новости.
Экс-президент Крыма Юрий Мешков парализован и потерял зрение. Напомним, что 1 сентября в Турции он перенес инсульт. О состоянии здоровья Мешкова сегодня нашей редакции рассказал крымский общественный активист Сергей Акимов.
На сегодняшний день, в связи с тяжелым состоянием, планирует на среду, на следующую, на Москву отправлять самолетом МЧС. Там подключился МИД России, ну и все остальные там организации. В общем, такая ситуация. То есть ко всему тому, что он еще полностью парализован, говорить не может, он еще ослеп полностью, ничего не видит.
На данный момент соответствующие ведомства Турции, России и аннексированного Крыма не подтверждают эту информацию. Вчера дочь Мешкова Марианна сообщила, что состояние экс-президента остается тяжелым.
Крым в центре внимания.
В Севастополе усилена работа инфекционной больницы. Такие меры предприняты с 1 сентября в связи с пиком сезонных заболеваний. Об этом говорится в сообщении российского правительства города. По информации чиновников, с 15 по 21 час в приемном отделении медучреждения принимает дополнительный врач. Увеличено число специалистов и в реанимации. Для дежурства в отделениях инфекционной больницы направлен врач из поликлиники на Ярошенко, говорится в сообщении.
При этом, по данным властей, в августе этого года в инфекционную больницу госпитализировано на 121 пациента меньше, чем в прошлом году. Ранее Роспотребнадзор фиксировал рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями в Севастополе. По информации ведомства, за июль и август уже зарегистрированы 34 случая, 28 из них у детей.
Прямой эфир.
В Севастополе стартовала вакцинация против гриппа. Как сообщили в российском правительстве города, планировалось привить более чем 224 тысячи человек. По информации пресс-службы, поступающая в Севастополь вакцина уже использовалась для прививочной кампании в предыдущие годы.
По словам главного эпидемиолога Севастополя Сергея Грыги, в настоящий момент вакцина имеется во всех поликлиниках города. Также предусмотрена выездная вакцинация против гриппа на предприятиях. Для тех, кто не может привиться по каким-либо причинам в поликлинике по месту жительства или на работе, в выходные дни будут работать мобильные бригады, сообщил Сергей Грыга.
Он также добавил, что иммунизация – это лучшая профилактика гриппа, а человек, который не прошел вакцинацию, далее цитата, «потенциально опасен для окружающих, так как является вероятным переносчиком инфекционного заболевания». По информации властей города, вакцинацию против гриппа планируется завершить 1 ноября. Сообщается, что при необходимости она может быть продлена до 1 декабря.
Украина в центре внимания.
В Крыму в реабилитационном центре обнаружили мясо с кишечной палочкой. По этому факту Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело. Обнаружили мясо в реабилитационном центре для детей с инвалидностью.
В ведомстве отметили, что в настоящее время опасная продукция изъята и уничтожена. Следователи намерены установить, пострадал ли кто-то из воспитанников центра после употребления этой продукции.
Накануне российская прокуратура Крыма выявила, что в нескольких образовательных учреждениях Симферополя детей кормили просроченной едой. А в июле этого года Российский комитет ветеринарии и Крыма сообщил, что за торговлю просроченным мясом оштрафовал компанию из Евпатории на 55 тысяч рублей.
Украина в центре внимания.
Министерство иностранных дел Украины просит власти Германии запретить немецкой компании работать в Керчи. Украинское дипломатическое ведомство обратилось в посольство Украины в Германии и консульство в Мюнхене с просьбой принять меры для прекращения деятельности немецкой компании в аннексированном России Крыму. Об этом говорится в ответе на информационный запрос редакции «Крым Реалии».
В частности, речь идет о компании «Баварский дом», которая будет заниматься реконструкцией Митридатской лестницы в Керчи. По информации из открытых источников, в часовую учредителем предприятия выступает резидент Германии.
Работы на реконструкции лестницы уже начаты. Об этом вчера сообщил глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин. По словам чиновника, московская подрядная организация принялась за подготовительные работы. В первую очередь планируется полностью закрыть лестничные пролеты, выступив при этом по периметру ограждения. За это время подъем по ступенькам достопримечательности будет запрещен, написал на своей странице в Фейсбуке Бороздин. Объект должен быть сдан к 1 сентября 2020 года.
Новости.
В аэропорту Симферополя утверждают, что обслужили за лето почти 2,5 миллиона пассажиров. Пресс-служба аэропорта также сообщает, что в августе он в среднем принимал и отправлял по 203 рейса в сутки. Как отмечается, всего с начала года аэропорт обслужил 3 миллиона 700 тысяч человек, что на 65 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество принятых и отправленных рейсов с начала года составило 27 934. На данный момент нет подтверждения этой информации из независимых источников.
Напомним, что Украина, как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, после аннексии полуострова России закрыла его воздушное движение, а также закрыла все крымские аэропорты для гражданской авиации. Любые полеты туда и обратно являются нарушением законов Украины и международных правил. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым и в нарушении международных норм.
Крым в центре внимания.
Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявляет о недопустимости разрушения мусульманского захоронения в Крыму. Так, в ведомстве отреагировали на появление информации о строительных работах, которые проводятся на месте мусульманского захоронения в исчезнувшем селе Унгут Кировского района. В украинском министерстве отметили, что эти работы связаны с прокладкой водопровода в Керчь.
В ведомстве также заявили, что российские власти в Крыму пытаются нарастить объемы водозабора из местных источников, и это создает риски для экологии полуострова. О раскопках, которые проводятся в бывшем селе Унгут Кировского района, сообщил в конце августа крымско-татарский активист Заир Семидляев. Он утверждает, что на этом месте находится старое мусульманское захоронение. Российские власти Крыма пока никак не комментируют это сообщение.
Прямой эфир.
В Крыму за сутки произошло 30 пожаров и 2 аварии на дорогах. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления МЧС по Крыму. Как отметили в ведомстве, происшествия впоследствии не имели. Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что за минувшую неделю в Крыму произошло 283 пожара и 28 аварий на дорогах.
Напомним, что в Крыму с 3 по 6 сентября объявлен режим чрезвычайной опасности, в связи с чем жителям полуострова запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу, вблизи деревьев и рядом с сухой травой. Это все новости на сегодня, а я оставляю студию для Сергея Громенко, который уже готов начать вторую часть нашей программы интервью. Сергей, расскажи, о чем будешь говорить сегодня?
2 августа опубликован и вот в начале сентября переведен на русский язык и представлен общественности доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, посвященный ситуации в Крыму после российской аннексии. О чем там говорится и какие последствия будет иметь этот доклад, мы поговорим в нашей программе.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Итак, приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. ООН опубликовала доклад по правам человека, посвященный ситуации в Крыму после российской аннексии. В докладе говорится о многочисленных нарушениях прав человека, от похищения людей и пыток, ограничения свободы на вероисповедание, обучение на родном языке. Каким образом аналитики ООН собирали и верифицировали информацию, и сотрудничал ли с ними официальный Кремль? Каково положение дел с соблюдением прав человека на оккупированном Россией полуострове? И к чему приведет доклад ООН? Выражению глубокой обеспокоенности международного сообщества или станет прологом к новым санкциям против Москвы? Все это мы обсудим с нашими гостями. Итак, с нами на связи по скайпу Виталий Хилько, член мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, и Диармунд Куніфа, глава представительства миссии ООН в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Господа, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с вопроса номер один, который, конечно же, будет волновать и всех тех, кто и слушает сейчас нашу программу и будет читать этот доклад потом. Почему этот доклад появился в самом, ну, не самом конце, но все же в конце 2019 года, а не, скажем, в 2016-2017 году? Были ли какие-нибудь объективные предпосылки, почему он так долго создавался? Виталий.
Да, дело в том, что основанием для опубликования этого доклада и его представления послужила резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 73-263, которая непосредственно уполномочила генерального секретаря подготовить данный доклад и представить его, то есть непосредственно для всех. Общего обозрения. Дело в том, что в предыдущие года, как вы верно заметили, таких докладов не было, непосредственно доклада генерального секретаря. Но тем не менее Управление Верховного комиссара по правам человека ООН выпускало подобные доклады, а именно было выпущено 2 тематических доклада Управления Верховного комиссара, которые были посвящены ситуации с правами человека на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.
И вот теперь вопрос, который прямо вытекает из ситуации, сложившейся вокруг Крыма, и об этом прямо написано в докладе, что, несмотря на неоднократные попытки, представители ООН не смогли попасть на территорию полуострова. Что означает, что данные, которые для этого доклада собирались, они собирались опосредованно, удаленно на территории материковой Украины. Можно ли говорить, Виталий, о том, что этот доклад полностью или хотя бы там в определенной степени в большинстве отражает ситуацию, что в нем нет никаких глубоких методологических изъянов и нет таких темных мест, которые не были бы освещены?
Ну, прежде всего, мы должны говорить о том, что существует определенная методология для сбора и верифицирования информации, которая получается нашими сотрудниками, в том числе при подготовке данного доклада. Эта методология не используется впервые в данном случае. Она использовалась ранее в Организации Объединенных Наций, касаемо других стран, касаемо других конфликтов. Поэтому именно данная методология, в том числе по верификации информации, применялась в данном случае также. Поэтому говорить о том, что какие-либо данные были собраны, как вы сказали, с большими ошибками или с какой-то большой ошибкой, которая влияет непосредственно на объективность полученной информации, мы не можем. Мы полагаем, что та информация, которая собрана, она непосредственно объективна и отвечает стандартам, внутренним стандартам Управления Верховного комиссара по правам человека ООН. Вместе с тем, говорить о том, что все случаи, описанные в данном докладе, представляют собой какую-то полную оценку всего происходящего, а именно то, что описываются все абсолютно случаи нарушения прав человека или нарушения международного гуманитарного права, нельзя. Поскольку, естественно, мы допускаем, что какие-либо случаи могут быть неизвестны сотрудникам нашей миссии, какие-либо таких случаях не доводились до нашего сведения, информация о них не была получена. В соответствии с этим и такой информация не содержится в данном докладе.
У меня теперь вопрос к Диармуду, главе представительства миссии ООН. Вот российская сторона, она пассивно отказывала в сотрудничестве с ООН? То есть просто не отвечала на сообщения, не впускала мониторинговую миссию на территорию Крыма? Или она, может быть, каким-нибудь образом противодействовала сбору информации активно? Или, может быть, там предлагала свою точку зрения? Вообще, велись ли с Россией какие-нибудь детальные переговоры на предмет помощи, или, может быть, работали эксперты ООН на территории Российской Федерации в ее международно признанных границах?
Если позволите, я могу начать, и Диармуд сможет дополнить. Позиция непосредственно Управления Верховного комиссара по правам человека ООН заключалась в том, что перед любой поездкой для сбора информации происходит определенная подготовительная работа дипломатическими путями, а именно конкретно для подготовки данного доклада были направлены вербальные ноты дипломатическим путем в адрес Российской Федерации. Одна из таких нот касалась уведомления о том, что миссия будет посещать территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь, на что был получен ответ о том, что такие визиты, любые подобные визиты на территории Крымского полуострова должны осуществляться исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исходя из международно принятого статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как являющегося территорией Украины, такая позиция Российской Федерации неприемлема для Управления Верховного комиссара ООН, и в связи с этим визит на условиях, о которых заявляет Российская Федерация, была, естественно, невозможна. В связи с этим говорить о визите, о физическом въезде туда, это бы означало нарушение Организации Объединенных Наций основных принципов, заложенных в ее резолюциях относительно территориальной целостности Украины. Прежде всего, базовая резолюция 68-262, которая говорит о том, что Крым, территория Автономной Республики Крым и города Севастополь, является территорией Украины. Кроме того, направлялись вербальные ноты Управлением Верховного комиссара ООН властям Российской Федерации с просьбой предоставления определенной информации, которая должна была использоваться в данном докладе. Вместе с тем, информации предоставлена не была в связи с тем, что Российская Федерация отказалась предоставить информацию, в связи с тем, что территория Автономной Республики Крым и города Севастополь считается Российской Федерацией территорией непосредственно России. В связи с этим информация, существенная информация получена не была. Поэтому все данные, которые содержатся в данном докладе, это данные, полученные управлением Верховного комиссара ООН непосредственно путем дистанционного мониторинга, а также данные, которые были получены в результате предоставления информации со стороны правительства Украины. И об этом в докладе указано.
Есть ли подобные ситуации, которые связаны с работой Управления по правам человека, как в Крыму, например, в других частях мира? Есть ли такие регионы, которые подверглись аннексиям, либо в которых происходят вооруженные конфликты, куда нет доступа? Или Крым представляет из себя в какой-то степени уникальный объект с точки зрения там, исследования прав человека для ООН в современном мире?
Говоря о методологии, о которой мы говорили раньше, о том, что она, то есть такая ситуация, где физического доступа у сотрудников ООН нет на территории, но тем не менее есть обязательства по сбору информации, составлению докладов, в мировой практике существует. Я, к сожалению, не могу сказать точный перечень стран, где такая применялась, но в качестве примера я могу представить вот ситуацию в Мьянме, где у сотрудников ООН нет прямого доступа на территорию, не было. Да, и нет. Но тем не менее, такая информация собиралась на территориях государства соседей, в том числе, насколько мне известно, на территории государства Бангладеш, если я могу подправить меня. То есть такая практика существует, и это не что-то, что вот впервые было применено.
Хорошо, и последний вопрос, Диармут. Вот представим себе, что после того, как этот доклад опубликован, и, например, случается его обсуждение где-нибудь в органах Организации Объединенных Наций, встает российский представитель, российские представители и говорят: «Нет, мы не будем принимать к сведению этот доклад, ведь ваша комиссия, ваши люди не приехали в Крым и не посмотрели. Значит, все, что там написано, у нас не вызывает доверия». И вообще, возможна ли такая ситуация? И если да, то какие контраргументы ООН, ну, вернее, те структуры, которые работали над этим докладом, могут представить в возражение этой позиции?
Ну, непосредственно, что можно сказать, опять же, сложно комментировать возможные действия государства, любого государства, в ответ на представленный доклад, в частности, реакции Российской Федерации на этот доклад. Поэтому говорить о том, что может такое быть или не может, скорее может. Поэтому наша задача заключалась исключительно в сборе и анализе этой информации. Все, что касается реакции властей и других государств, это, к сожалению, не входит, или, к счастью, не входит в нашу компетенцию, поэтому мы, к сожалению, комментировать не можем.
Хорошо. А можете ли вы, есть ли возможность сравнить, скажем, положение с правами человека в Крыму и правами человека в других проблемных регионах, территориях в мире, скажем, хуже ли, чем в среднем по планете, лучше? Может быть, есть какая-нибудь возможность сравнить в динамике за последние там 5 лет? Или Крым только вот, опять же, может быть, он слишком уникален, а может быть, слишком мало информации?
Вы знаете, для нас, сотрудников Организации Объединенных Наций, любое нарушение по правам человека, любое нарушение прав человека является существенным. И говорить, сравнивать, где нарушения происходят, скажем, более серьезные или существенные в одной ситуации, в одном конфликте или с другим, было бы, скорее всего, некорректно. С нашей стороны, мы можем лишь констатировать, что те нарушения, которые были в динамике, как вы сказали, начиная с 2014 года и по настоящее время, они, к сожалению, продолжают иметь место. В частности, можно привести примеры насильственных исчезновений, которые, несмотря на то, что основная волна их была в 2014 году, тем не менее отмечается то, что такие случаи продолжают фиксироваться. В связи с этим мы продолжаем фиксировать такие нарушения и отмечать в докладе. К сожалению, еще раз подчеркну, нарушения прав человека, нарушения положения международного гуманитарного права по-прежнему на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь продолжаются.
Ну и действительно уже вот самый последний вопрос. Есть ли предположение, будет ли продолжаться такой доклад в будущем году, через 5 лет, или пока это единственное, и когда ждать следующего доклада нельзя предположить?
К сожалению, поскольку это доклад генерального секретаря ООН, предположить о том, что будут ли такие доклады в будущем, мы не можем.
Что ж, исчерпывающе. Большое вам спасибо за то, что были с нами на связи. Напомню нашим слушателям, что это Виталий Хилько, член мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, и Диармунд Куниф, глава представительства миссии ООН в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Ну а вы слушаете радио Крым Реали, и ни в коем случае не переключайтесь, потому что буквально через несколько секунд мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку Крым Реали? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Самое крымское в мире радио Крым Реалии». Я Сергей Громенко, а с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, доклад генерального секретаря ООН по правам человека представлен. Кто уже хотел, успел ознакомиться, там, в общем-то, не очень много страниц получается. Вот если там выбросить начало и конец, всего 18. Вот... По вашему мнению, это маловато, надо было бы, чтобы было больше, или для доклада генерального секретаря этого достаточно? Там не должно быть зафиксировано каждое нарушение прав человека, которые имели место за последние 5 лет.
Ну, я скажу, что с двух сторон надо посмотреть. Первое, есть просто технически процессуальная часть, да, работы ООН, потому что для каждого доклада, каждого уровня, там миссия ООН, Верховный комиссар ООН или Генеральный секретарь, есть свои объемы. Технически они просто определены стандартами ООНовского документа оборота, скажем так. Поэтому в любом случае, скажем так, чем выше уровень доклада, тем... увы, меньше сам объем доклада. Но, с другой стороны, да, объем меньше, но уровень самой информации и уровень внимания максимально высокий. Это уровень генерального секретаря ООН, который выпустил доклад о ситуации с Крымом. То есть выше, в принципе, уровня внимания быть уже не может, поэтому я бы с этой точки зрения говорила, что это гораздо важнее. В силу того, что объем был маленький, то, конечно, стояла дилемма о том, либо отразить, насколько я понимаю, индивидуальный кейс, либо все-таки говорить об основных тенденциях. И я думаю, что, в принципе, подход говорить об основных проблемах, которые до сих пор остаются в Крыму, он более важен, хотя мы там не увидим, да, конкретных фамилий, которые мы знаем, или конкретные кейсы. Поэтому задача была показать общую проблему и конкретные тенденции, которые есть в этой сфере. И поэтому я думаю, что, в принципе, именно так и был построен этот доклад.
И вот теперь плавно мы подходим к содержанию этого доклада. И человек, который его прочитает, сможет ли составить полное и разностороннее представление о том, что происходит в Крыму? Не будет ли там о чем-то недостаточно оговорено или, наоборот, чему-то будет уделено слишком много внимания? И самое главное, есть ли в этом докладе что-нибудь новое, о чем раньше правозащитники не говорили? Или, может быть, вслух. Или здесь все-таки вот речь идет о квинтэссенции, о выборе выборов.
Здесь действительно в основном преподнесена та информация, которая для тех, кто, да, в теме Крыма, она не будет новой, но важно, что она преподнесена именно генеральным секретарем. Единственное, что там могут быть, да, разные цифры, например, там вот есть четкая цифра. 42 жертвы насильственных исчезновений, потому что, в принципе, у разных организаций фигурируют разные цифры. Вот здесь есть, да, цифра, например, ООН, что тоже важно, что они, в принципе, называют такую цифру. Это, в принципе, немалое количество, которое позволяет говорить об этой проблеме, да, на уровне ООН. Что касается самой информации, то, конечно, если мы говорим об определенных экспертных кругах, кругах дипломатических, то, в принципе, ситуация понятна и однозначна. Она там изложена, и это очень важный документ, который обязан использовать в своей работе не только ООНовские структуры, но на него ссылаться будут и другие структуры, как Европейский Союз, например, при вопросе обоснования продления санкций или каких-то других ограничительных мер или переговоров с Россией. Это обязательный, по сути, документ, который будет учитываться при дальнейшей работе, например, с российской стороной. Если мы говорим об обывателе, то я бы сказала, что, наверное, для украинского обывателя ситуация будет более, да, понятна, учитывая, что даже там есть сложная терминология, но для украинцев, конечно, тема проблем прав человека в Крыму ближе, так как постоянно о ней говорим, а для России вообще эта тема замалчивает, поэтому я боюсь, что, наверное, в российских СМИ даже, скорее всего, проигнорировали вообще выход этого доклада, поэтому я думаю, что российские читатели вряд ли и знают про эту публикацию, ну и вряд ли, конечно, поймет или будет это вызывать отторжение, потому что мы же знаем, что официально мифы России пытаются развенчать все, что там написано. Но сам доклад как раз наоборот опровержение всех тех российских мифов, которые циркулируют, да, в российском информационном пространстве.
Ну, мы сегодня будем еще связываться с российской стороной, посмотрим, что там у них происходит. Для тех, кто не читал этот доклад и до сайта он не доберется, можете ли вы в 2-3 словах описать, какие главные тенденции в нарушениях прав человека этот доклад определяет? Что он ставит на первое место, что он считает наиболее распространенным, важным, может быть, среди тех нарушений, которые зафиксированы?
Я не скажу, что там есть какие-то приоритеты и рейтинги, что важнее, что менее важнее. В целом они просто идут по структуре, да, международных документов. Что важно, например, доклад начинается с такой проблемы, как навязанное гражданство. И еще раз подчеркивается, это важно для всех повторять о том, что гражданство, выданное в Крыму, во-первых, нелегитимное, и, во-вторых, оно навязанное, не просто автоматическое, а навязанное. Люди его берут не от лучшей жизни, и это есть вообще нарушение международных норм. Потому что вот этот миф, один из тех, что крымчане радостно берут российские паспорта, как раз именно один из пунктов этого доклада говорит, что нет, ситуация совсем не такая. И это, в принципе, понятно даже обычному читателю, не обязательно быть правозащитником и дипломатом. Дальше значительный блок связан с различными видами преследования. Это незаконное лишение свободы, незаконные аресты, это то, о чем мы говорим, как политических заключенных. Это отдельный вопрос, что для нас важно, что также там рассматривается то, что есть проблемы содержания под стражей, все эти ужасные истории, когда не предоставляют медицинскую помощь, да, когда люди даже доходят до того, что они умирают в СИЗО, и неизвестно по каким причинам. Есть также вопросы, связанные и с религией. Важно, да, там коротко, но тем не менее, самое главное, тезисы по религии озвучены и про мусульман, и про преследование Украинской православной церкви, там тоже звучит, и про вопросы собственности. Поэтому в целом все остальные блоки там озвучены. Для нас также, как наша организация «Крымская правозащитная группа», которая занимается, например, незаконным призывом граждан Украины в российскую армию, там также есть даже отдельный блок и про призыв. Мы считаем, что это важно, показывать в мире о том, что такой призыв незаконный, и Россия обязана его прекратить.
И вот теперь самый главный вопрос. Вот этот доклад появился, он был озвучен, теперь он переведен и распространяется через сайт ООН и некоторые СМИ. Вот реально он может улучшить положение с правами человека на территории Крыма? Или это было бы слишком оптимистично?
Ну, я скажу так, что тут не будет прям, знаете, прямой связи. Вышел доклад, и кому-то стало легче. Да, увы, это как бы сложная цепочка дипломатических, политических решений, которые могут привести к улучшению ситуации. Например, освобождение политических заключенных, освобождение моряков, отмены каких-то российских репрессивных, например, норм на территории Крыма. Это да, это может повлиять. Почему? Потому что, опять-таки, это международный документ, да, самого высшего уровня. Во-первых, он будет однозначно использоваться как аргумент для новой резолюции по Крыму, которая будет рассматриваться в ноябре сначала в комитете, а потом будет вынесено на Генеральную Ассамблею. Поэтому это один из базовых документов, который важен, да, для нас в контексте того, какая будет новая резолюция по Крыму на уровне Генеральной Ассамблеи. Далее, как я говорила, этот документ учитывается и другими организациями, например, Советом Европы и Европейским Союзом. В том числе, например, есть часто практика, когда Европейский суд по правам человека учитывает и другие международные документы, не только Совета Европы. И я думаю, что эта декларация тоже будет иметь, точнее, этот доклад тоже будет иметь значение, когда будет выноситься решение, да, о нарушении прав наших граждан в Крыму. Поэтому значение есть как и политическое, так и, в принципе, прикладное, потому что Там как раз охарактеризована вся ситуация, и что важно, там закреплена на уровне терминологии ответственность Российской Федерации как оккупирующей державы. Это важно для дальнейших и международных судебных инстанций, и для дальнейших политических переговоров, и для дальнейшего сохранения санкций против Российской Федерации.
Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. А теперь с нами на связи Александр Подрабинник, российский правозащитник. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уместно ли будет называть вас еще и диссидентом, или это уж совсем будет преувеличение?
Ну, на сегодняшний день это преувеличение. Это все-таки история.
Хорошо. Итак, 2 августа был опубликован, опубликован был в самом начале сентября доклад генерального секретаря ООН, посвященный ситуации с правами человека в Крыму. И первый вопрос, который я должен вам адресовать, российские СМИ, вот те, которые, вот, собственно, российские, базирующиеся внутри Российской Федерации, они каким-то образом отреагировали на появление такого документа? Или средний российский потребитель информации о нем не так и не узнал?
Нет, конечно, никто ничего не узнал. Если целенаправленно искать такие документы, то их можно найти в интернете. Но российская пресса об этом молчит или говорит очень так скромно, в двух словах, может быть, где-то промелькнули такие сообщения. Нет, внимание к этому документу российского общества не приковано.
Но, тем не менее, все-таки документ появился. Там прямо Россия обвиняется в многочисленных и систематических нарушениях прав человека. И вот теперь мы знаем, что в ноябре в комитетах будет рассматриваться очередная резолюция по Крыму. Потом она будет вынесена на Генеральную Ассамблею ООН. Есть ли, по вашему мнению, у России какая-нибудь уже устоявшаяся, может быть, стратегия по противодействию заявлениям ООН о нарушениях права человека? Или Россия будет скорее молчать и игнорировать, и делать вид, что ничего не происходит? Или активно будет сопротивляться написанному?
Вы знаете, российская стратегия нынешняя является ясным продолжением советской стратегии в этом отношении. Всякие документы, которые доказывают участие нашего государства в преступлениях против человечества, против мира и безопасности, просто игнорируются. А в тех случаях, когда есть какие-то способы защищаться, юридические, с помощью какого-нибудь правового крючкотворства, государство всегда этим пользуется. Но когда дело столь доказательное, как в этом случае, нет, просто замалчивается, об этом просто не говорят.
Нарушение прав человека – это одна из тех немногочисленных вещей, которые в западном мире, принято так думать, конечно, что они объединяют там и правых, и левых, и верхи, и низы, это всем понятно, и вне зависимости от того, какой президент или премьер находится при власти, и поэтому теоретически вот там рассматриваются возможности проведения новых санкций за нарушение России прав человека в Крыму или продолжение старых санкций. Вот, по вашему мнению, российская власть, она допускает того, что новые санкции будут и готовится к ним? Или настолько санкции не оказывают влияния на российскую власть, что там этот вопрос и не рассматривается?
На самом деле санкции серьезного влияния ни на российскую экономику, ни на российскую политику не имеют. Но, тем не менее, у нас в стране принято придавать этому некоторое декларативное значение, когда как бы подыгрывают западной политике о том, что санкции, да, это плохо, это ужасно. И, знаете, это такая игра, некоторая игра в поддавки. Ну, на самом деле, просто легко заметить, что ни внешняя, ни внутренняя политика России никак не коррелируется в связи с этими санкциями. Теми, которые уже есть, или те, которые, возможно, будут, те, которые ожидаются. Это просто политическая игра.
И такой вопрос, он связан с, в общем-то, внутрироссийской большей повесткой. Сначала были, по крайней мере, вот в Москве ситуация выглядит так. Сначала не допускают на выборы определенную часть кандидатов, в их поддержку выходят люди. Сначала этих людей серьезно винтят, потом одно из массовых мероприятий вообще без задержания обходится. Теперь начинают выносить сроки, но реальные сроки, но не такие гигантские, как некоторым ожидалось. Вот можете объяснить, что сейчас происходит внутри России с точки зрения соблюдения прав человека, вот внутри общепризнанных российских границ? Там идет новое наступление на права человека или наоборот происходит что-то вроде такой оттепели минимальной?
Наступление на права человека ведется планомерно с момента прихода к власти господина Путина. То есть уже с 2001 года, с разгрома НТВ и всех последующих акций, поле гражданской свободы в России сужается. Иногда это происходит более энергично, иногда менее энергично. Иногда бывают какие-то периоды затишья, и общество с надеждой думает, о, наконец, это оттепель. Однако никакой оттепели на самом деле не происходит. Власть действует ситуативно. Вероятно, в данный момент, в какой-то вот последний, в связи с последним митингом, который, на котором не было ни одного задержания, вероятно, власти подумали, что так им будет выгоднее. Может быть, с точки зрения международных контактов господина Путина или кремлевских чиновников с Западом. Может быть, вследствие внутренних противоречий, потому что власть, конечно, неоднородна, она не единая, и там есть люди, которые любят жесткие меры, и есть люди, которые предпочитают более мирные способы. Возможно, время от времени берет верх то ли та, то ли другая сторона, и это зависит от того, с какой ноги сегодня утром встал господин Путин. Вот это, собственно говоря, и есть парадигма российской внутренней политики. Она непредсказуема, потому что она не основана на каких-то ясных и всем понятных постулатах.
К чему я это спрашиваю? Последний вопрос, он затрагивает и права человека в Крыму, и ситуацию внутри России. Владимир Путин сделал заявление, что большой, да, масштабный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной близок к своей финализации. Вполне возможно, что это до конца этой недели и произойдет. Вот этому заявлению уже несколько часов. Есть ли в России уже какая-нибудь там реакция от полуофициальных там трактователей кремлевской позиции, от немногочисленных, может быть, там либеральных оппозиционеров? Россияне уже знают, что им нужно думать об обмене пленными, или пока еще нет?
Знаете, вот после того, как примерно неделю назад появились сообщения о возможном обмене, была масса всяких откликов, предположений. И сегодня, когда этот обмен кажется, близится, люди стали осторожнее высказывать свою точку зрения, потому что не очень хотят попадать в просак с ложными предположениями. Но действительно, по некоторым признакам, обмен должен был бы состояться до конца этой недели, и об этом свидетельствует и, разумеется, и заявление самого Путина, и то, что могут начать вводиться санкции по постановлению Международного морского трибунала, и могут быть закрыты входы в порты для российских судов. Все это будет очень неприятно для России. Она хотела бы этого избежать и под любым поводом, под любым соусом выдать украинских моряков. Если не по решению морского трибунала, то как-нибудь иначе, и, в общем, это как нейтрализует ситуацию. Ну, а кроме того, я думаю, что выдача в ближайшие дни украинских заложников, украинских политзаключенных затмит своим положительным эффектом то, что будет происходить 8 сентября в Москве, вот эти позорные выборы, которые вызывают осуждение во многих странах, и внутри страны тоже, и в столице. Ну, как бы одна новость, может быть, забьет другую. Они любят это делать, они практикуют такие вещи.
Что ж, огромное вам спасибо за ваше разъяснение. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Подрябинник, российский правозащитник. Ну, вы слушали радио «Крым Реалий», в студии для вас работал Сергей Громенко, и вы ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Ну что ж, я вернулась к вам с новостями завтрашнего дня. Далее мы поговорим о том, что принесет Крыму следующий завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире «Крым Реалии».
Итак, даже страшно подумать. Вот что Сергей Аксенов сказал о президентстве. Российский глава Крыма вчера в прямом эфире программы «Взрослые дети» ответил на вопросы маленьких крымчан. И один из вопросов, который прозвучал, хотел ли он стать президентом, если такое предложат. Вот обратите внимание, да, предложат, не выберут его. Ну, давайте послушаем Аксенова.
Это страшно подумать, поэтому, ну, во-первых, кто-то, ну, предложить не может. Во-вторых, вообще таких вещах не думаю. Слава богу, у нас в стране очень достойный президент, политик номер один Владимир Владимирович Путин. Это национальный лидер, поэтому нам сегодня другой президент не нужен. Слава богу.
А можно мне вас обнять и поцеловать? Я очень
люблю. Невозможно отказать, да.
Целует.
Ой, вот молодец. Ой, спасибо.
Страшно подумать. Я, например, нисколько не сомневаюсь, что Сергей Аксенов был абсолютно искренне в этом своем порыве. Мне просто интересно, кто задал ему этот вопрос.
Мне гораздо более интересно, почему вопрос был сформулирован, если вам предложат стать президентом, а не если вас выберут президентом. Вот он очень хорошо показывает настроение внутри России. Президентами назначают, президента не выбирают.
Ну, устами младенца глаголит истина.
Аминь.
А следующая новость о том, как Facebook забанил Наталью Поклонскую на месяц из-за поста о погибшем главаре так называемой ДНР. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, в котором ее еще не забанили. Далее цитата. «Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней. Таким практически заангажированным подходом и странной цензурой администрация сети в очередной раз показывает свою жесткую политическую зависимость и демонстрирует основные правила сообщества. Никаких правил», написала Наталья Поклонская.
По ее мнению, действия администрации соцсети свидетельствуют о страхе и трусости перед погибшим Захарченко. Цитата. «Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook», резюмировала Поклонская.
Вот мне интересно, знает ли об этом страхе господин Цукерберг? О своем страхе перед господином Захарченко. Ну, а следующая новость о том, что трасса Таврида отрезала Белогорский район от благ цивилизации. Детские сады, банкоматы, больницы, все это находится в поселке Зуя. А сама Зуя по ту сторону трассы, через которую не предусмотрен ни мост, ни развязка, которые смогли бы помочь пешеходам пересечь магистраль. Нет здесь и остановки общественного транспорта. Об этом сообщает новостной портал Керчь.ФМ.
Раньше прямая дорога, проходящая через Тургенево, Новожиловку, Украинку и другие села напрямую вела в райцентр, сейчас она упирается в Тавриду и дальше никуда не идет. В более раннем проекте тут была предусмотрена развязка, но затем решили ее не строить. Вместо нее пешеходный переход в паре километров от въезда в поселок.
Представитель местной власти Андрей Лахин, это вот самое интересное, это глава администрации Зуевского сельского поселения, он считает, во-первых, такую ситуацию несправедливой, а во-вторых, он выступил с обращением. «Мы просим всего один мост, который построили для сельхозтехники, перенести к нам и сделать там тротуарный переход». То есть вот крымчане просят мост.
Ну, крымчане, пусть ходят через Керченский, что тут можно сказать по этому поводу. Идем, ну, вот, кстати, да, Керчь. Керчь и Массандра стали самыми выгодными местами для сдачи квартир посуточно. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на исследование портала «Мир квартир». Самым лакомым для арендодателей стала Массандра. Доходность тут посуточно 10% годовых, окупаемость всего 9 лет. Хорошее подспорье для хозяев – это жилье в Севастополе. 10 лет окупаемости. Керчь – 12 лет, Форос – 12 лет. Но если Массандра вырвалась в лидеры благодаря высоким ставкам аренды, то Керчь – из-за низкой стоимости покупки жилья.
Вот очень интересное, да, сравнение. Одни из-за того, что одни красивые, другие умные.
А другие дешевые.
А другие дешевые.
Вообще, знал бы прикуп, купил бы квартиру в Массандру, за 9 лет бы уже отбил.
Ну вот, а Росстат при этом изучает, сколько работают крымчане и спят в Крыму. В сентябре специалисты этого учреждения исследуют, как люди на полуострове распоряжаются своим временем. Сколько времени суток они тратят на сон, работу, еду, на ожидание обучение, маршрутки, досуг, воспитание детей. Все это будет 7 по 26, 28 сентября изучать специалисты Управления Российской службы государственной статистики по Крыму и Севастополю.
Вся полученная информация будет отправлена в Росстат, но на анализ данных, собранных по всей России, понадобится около полутора лет. Я могу сразу про себя сказать, что я, как крымчанин, сплю много. Вот, слышишь, Росстат, я сплю много, так и запиши.
Ну что же, следующая новость о том, что парк на Островского в Керчи превратился в свалку лекарств, трава и яма. Вот такие достопримечательности в этом парке. В редакцию Керчи.ФМ написала постоянная читательница и прислала фотографии состояния парка по улице Островского. Трава по пояс, мусор, грязь. Посреди парка водоканал вырыл яму, начал строить что-то год назад, а потом так и забросил. Оттуда уже растут деревья. В общем, не парк, а мусорник, написала крымчанка.
Так, идем дальше. Китай заинтересован в обучении своих студентов в Крыму. Председатель Совета по здоровому образу жизни при Российско-Китайском комитете дружбы, мира и развития Лян Ю Шим посетил Крым, побывал в Крымском университете Вернадского. Он выразил заинтересованность в обучении студентов из Китая в КФУ. Об этом заявили в пресс-службе образовательного учреждения.
Ну, то есть, есть не один братский народ и дружба у Российской Федерации, но вот интересна цитата: «Совет по здоровому образу жизни приложил немало усилий, чтобы в 2019 году в КФУ был включен в список рекомендованных для поступления вузов Китайской Народной Республики». Это сейчас мы цитируем главу китайской делегации, так цитирует главу китайской делегации пресс-служба КФУ. Многие абитуриенты из Китая хотят учиться в Российской Федерации, в частности в Крыму. Если еще несколько лет назад китайские школьники стремились уехать на Запад, то сегодня у них есть большой интерес для обучения в России. Конец цитаты.
Но мы потом обязательно посвятим как-нибудь программу разрешения вопроса о том, куда на самом деле едут китайцы, почему их сейчас в Крыму нет. Так, крымчанин задолжал банку зарплату за 1000 лет. Суд обязал крымчанина выплатить банку 139 миллионов рублей по потребительскому кредиту, хотя мужчина уверяет, что денег не брал. Об этом пишет портал Лента.ру.
27-летний житель Крыма рассказал, что 2 года назад один его знакомый попросил его стать поручителем по кредиту. Тогда крымчанин не знал о том, что если заемщик отказывается платить, обязательства переходят поручителю.
Позднее выяснилось, что мужчина оказался не поручителем, а созаемщиком. Кредитный договор он не видел, не подписывал в банке и не знал о размере суда. Сейчас он работает водителем, его зарплата 9000 рублей. Чтобы вернуть долг, ему понадобится более 1000 лет. Адвокаты подали апелляцию, но очередное заседание суда в середине сентября. Будьте внимательны с кредитами, люди.
Ну вот еще одна очень интересная новость. Несуществующие производители кормили крымчан сливочным маслом. Специалисты управления Россельхознадзора выяснили, что нашли поставки сливочного масла в Крым и от несуществующих производителей. Об этом сообщает РИА Крым в пресс-службе ведомства. Предприятия «Фантома» были выявлены при анализе информационных систем.
В общем, Ростовская, Волгоградская, Астраханская область, Республика Калмыкия. Производство молочной продукции предприятия «Молочный мир» и индивидуальным предпринимателем «Михно» по данным адресам, ну, которые указаны, не осуществляется. В одном случае офисное здание, в другом адрес вообще не существующий, и то же самое в Алтайском крае. И вот тут у меня, конечно, возникает вопрос. Если молочное вот это сливочное масло от несуществующих производителей, жирность в нем какая? Тоже нулевая. Это было бы здорово. Ешь масло.
Фантомное масло, фантомная жирность. Но что самое, вот на самом деле это уже не смешно, потому что масло и другая молочная продукция от данного производителя поступала в детские сады, больницы, интернаты Крыма и Севастополя. Вот что является очень тревожным сигналом.
Идем дальше. Керчане пожаловались на очередные невыполненные обещания Бороздина. В редакцию сайта Керчи.ФМ обратились возмущенные жители города Керчь. Они рассказали, что 25 июня к ним во двор по бульвару Пионеру приезжали чиновники, которых возглавлял глава российской администрации города Сергей Бороздин. В ходе встречи с руководителем жители рассказали о проблемах, которые им пообещали решить, но до сих пор работы не провели. Что там такое?
Речь идет о том, что 27 июня 2019 года по улице Бульвар Пионера приехала делегация во главе с Бороздиным. Это пишут керчане. Жильцы высказали свои проблемы. Секретарь все записала. Руководство города обещало поправить все недоработки, но обещало Чать не значит жениться. Итог, не завезены две машины земли для благоустройства территории. После первого подъезда не ведутся работы по осевшему фундаменту дома, так и висит кусок фундамента над головами жителей того же входа, пока кто-то не дождется пенсии. В общем, речь идет о том, что Бороздин не захотел ремонтировать подъезд для кирчан.
Ремонта нет, но удержитесь.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире Радио Крым Реалии.
Ну что ж, с вами.